Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Тюремный донабор. Вторая волна вербовки заключенных на войну с Украиной. Заложники Путина. Правозащитники сообщают о тысячах украинских граждан, которых без суда и следствия удерживают в российских тюрьмах. Московскую хельсинскую группу закрывают. Почему Минюст России требует ликвидировать старейшую правозащитную организацию в стране?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст для призыва поднять с 27 до 30 лет. Об этом он заявил на коллегии ведомства. Также он предложил увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек. Шойгу заявил, что это нужно для, цитирую, «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности». Конец цитаты. Законодательного оформления этой инициативы пока нет, зато оформлены другие. В третьем чтении депутаты приняли законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Такое наказание может грозить и склонение, вербовку, иное вовлечение в диверсионную деятельность, а также за финансирование диверсий и прохождение обучения. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с учетом того, что Россия проводит, далее цитирую, специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроекта – важный шаг, необходимый для защиты страны. Конец цитаты. Также в окончательном чтении принят законопроект, предполагающий наказание до 5 лет колонии за осквернение Георгиевской ленты. Законопроект причисляет Георгиевскую ленту к символам воинской славы. Кроме этого, в третьем чтении депутаты утвердили единую статью Кодекса об административных правонарушениях, по которой будут судить иностранных агентов. Раньше деятельность иноагентов регулировали несколько статей. Депутаты также увеличили размер штрафов за распространение информации без маркировки статуса иностранного агента. Кроме того, против иноагента можно будет возбудить уголовное дело, если он совершил второе в течение года административное правонарушение. Пока в первом чтении депутаты приняли законопроект, по которому можно будет штрафовать на сумму до 1 000 000 рублей и арестовывать на срок до 15 суток за карту с Крымом в составе Украины, например. Документ устанавливает ответственность за публичное распространение географических карт, оспаривающих территориальную целостность России. Такие карты приравниваются к экстремистским материалам, то есть нарушением закона станет распространение любой карты, на которой аннексированные Россией украинские территории не обозначены как часть России. К 3 годам колонии суд в Вологде приговорил местного жителя Владимира Румянцева по статье о распространении фейков о российской армии. По версии обвинения, 61-летний Румянцев писал в социальных сетях посты о погибших мирных жителях в Украине, публиковал критические посты по отношению к российской власти и делал репосты материалов независимых СМИ. Вину он не признает. В Санкт-Петербурге в отношении 17-летней школьницы составили протокол о дискредитации российской армии за надпись, цитирую, «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды». Конец цитаты. На инсталляции о побратимстве Мариуполя и Санкт-Петербурга. Девушку задержала полиция, но позже ее отпустили под обязательство о явке. В Тюмени суд апелляционной инстанции оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии местную жительницу Алису Климентову за надпись «Нет, В, 3 звездочки Е». Суд первой инстанции Климентова убедила, что надпись посвящена вобле, и она испытывает неприязнь к данному виду рыб. Тогда дело прекратили за отсутствием состава правонарушения, однако полицейские обжаловали решение суда. Верховный суд Хакасии утвердил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела журналиста Михаила Афанасьева, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. В середине ноября Абаканский городской суд отправил дело обратно в надзорное ведомство и отказался его рассматривать из-за нехватки доказательств у следствия. Михаил Афанасьев в середине апреля находится в следственном изоляторе. Поводом для возбуждения стала заметка на сайте издания «Новый фокус» о том, что 11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались воевать на территории Украины. Суд в Биробиджане приговорил 4 последователей религиозной организации «Свидетелей Иеговы» на сроки от 3,5 до 7 лет колонии за организацию и финансирование экстремистской деятельности. 3,5 года получил Дмитрий Загулин, 6,5 лет – Алам Алиев, по 7 – Сергей Шулеренко и Валерий Кригер. Судебное разбирательство в их отношении длилось больше 2 лет. Также реальные сроки получили 5 свидетелей Иеговы из Благовещенска. Сергея Афанасьева приговорили к 6,5 годам колонии. Сергея Кардакова к 6 годам и 4 месяцам. Сергея Ермилова, Антона Альшевского и Адама Сваричевского к 6 годам и 3 месяцам колонии. Всем пятерым предъявили обвинения в организации деятельности экстремистской организации. Сергею Афанасьеву еще и в ее финансировании. В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской религиозную организацию «Свидетелей Иеговы» и запретил ее деятельность в России. С тех пор преследованию подверглись сотни верующих. В Москве и Санкт-Петербурге курьеры сервиса «Яндекс.Еда» объявили 5-дневную забастовку с 20 по 25 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале профсоюза «Курьер». Доставщики требуют повысить зарплату, заключить с ними трудовые договоры, пересмотреть систему штрафов и сократить зоны доставки. По данным «Коммерсанта», к забастовке могут присоединиться около 600 человек. В пресс-службе «Яндекс.Еды» изданию сообщили, что сервис работает в штатном режиме. А сервис по поиску работы HeadHunter обязали передавать данные в Федеральную службу безопасности. Роскомнадзор вводит в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что теперь компания обязана собирать, хранить и предоставлять информацию по требованию ФСБ, включая внутреннюю переписку. HeadHunter – одна из крупнейших российских платформ по поиску работы. В базе содержится больше 60 миллионов резюме, говорится на сайте компании. Хранить и передавать в ФСБ данные о пассажирах обязали и службы такси. Депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем чтении. Документ предусматривает создание единого реестра такси. Перевозчики должны будут вести журнал заказов и хранить все данные пассажиров в течение 6 месяцев. Собранные данные будут отправлять в навигационную информационную систему, доступ к которой получит ФСБ.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В российских колониях возобновилась вербовка заключенных в частные военные компании для участия в войне с Украиной. Такие сообщения за последние 2 недели поступили сразу из нескольких колоний. Приезжали даже в ту, где сидит Алексей Навальный. Публикация об этом появилась в инстаграме политика в минувшую среду. А правозащитники из фонда «Русь сидящая» заявили, что как минимум в одной из колоний вербовки заключенных участвовал представитель прокуратуры. Он фиксировал на видео согласие заключенных ехать на войну, рассказывает Иван Воронин.
«Это чтобы потом ваши жены и мамы нам мозги не отстреливали», объяснял представитель прокуратуры запись видео с согласием заключенных на вступление в ЧВК, цитировала издание «Верстка» координаторов «Руси сидящей». В колонию номер 6 в поселке Мелехово Владимирской области, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, в первый раз на вербовку приезжали еще в сентябре, причем в ней участвовал лично основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.
«Представляете, оказывается, и ко мне в колонию приезжал повар Путина Пригожин для того, чтобы вербовать зэков в свои боевые отряды адъютанта Папандопула. Очевидец рассказывает, прилетел на вертолете, всех зэков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал, я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумье». После этого человек 80-90 пошли в штаб, здание администрации, оформляться. А потом была еще вторая волна вербовки.
Среди вербовщиков второй волны, сообщают в «Руси сидящей», представителей ЧВК уже не было. Зато в этот раз получилось официальнее. И с медосмотром, и с прокурором. Повторная вербовка идет и в колонии номер 2 в Рыбинске Ярославской области, сообщают источники издания «Верстка». И снова без участия Пригожина или его приспешников. Проехались по Мордовии во второй раз, рассказывает в «Верстке» бывший политзаключенный Иван Асташин. По его информации, представители ЧВК посетили колонии номер 10 и номер 17, хотя это не особо перспективно, там содержатся в основном иностранцы. О вербовке в колонии номер 6 в Смоленской области пишет телеграм-канал «Житель МЛС». Причем, как утверждается, там сотрудники колонии справились своими усилиями, без представителей ЧВК.
Это Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на видеосвязи с нашей студией основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, вот сейчас вовсю идет так называемая вторая волна вербовки заключенных в российских колониях. Что известно об этом фонду «Русь сидящая»? Где в основном теперь вербуют, кого и куда направляют?
Это прекрасный вопрос, потому что мне очень хотелось по этому поводу высказаться. Есть хорошие новости. Заключенные отказываются вербоваться. И это уже тенденция. Мы видим, что в колониях и зонах, где раньше вербовалось по 200, 300, 500 человек сразу, и где по-прежнему там какие-то настроения, когда сейчас приезжает ЧВК «Вагнер», его встречают очень плохо. И я увидела сначала рекорд, на прошлой неделе был 24 записавшихся в одной из ивановских зон, и в итоге уехало 19, то есть еще 5 человек раздумало по дороге все-таки. Но 19 человек – это уже для «Вагнера», конечно, это никакая не цифра. И я вижу, что в принципе поток желающих снизился. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что они нашли, к сожалению, другие резервы. Пока непонятно, что с этим будет. Другой резерв – это 2500 заключенных украинцев, собственно, перемещенных из Херсонской и Николаевской области. Они сейчас распределены примерно по 10 колониям в России. Они все украинские граждане, и их очень сильно, шантажируют, я бы сказала.
Да, Ольга, давайте мы все-таки об этом вот отдельно поговорим и чуть позже, об украинских гражданах, которых насильно удерживают в России в качестве непонятно кого, пленников, заключенных, непонятен их статус. А сейчас вот по поводу этой вербовки, так называемой второй волны. Вы говорите, что значительно меньше заключенных соглашаются ехать воевать, вызывает недовольство приезд пригожинских людей в колонию или самого Пригожина. А что изменилось? Что произошло? Почему вдруг? У вас есть объяснение вот этому? Что сначала записывались по 300, а теперь 19?
Мне кажется, что здесь виновата такая самоувлеченность Пригожина самим собой. Он, конечно же, почувствовал себя большим специалистом по пиару, такой инженер человеческих душ, фабрика троллей Вольгина, я могу делать общественное мнение, большой успех, действительно большой успех изначальной такой утилизации заключенных, да, наемничества. 35 тысяч человек записалось к «Вагнеру», были завербованы на 1 декабря. А дальше эта цифра не увеличивается. Она не увеличивается, и все. Знаете, летом до объявления мобилизации 21 сентября записалось 11-12 тысяч. Был резкий скачок в момент мобилизации. ЧВК «Вагнер» пошел за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Сразу 35 тысяч. И дальше рост остановился полностью.
А почему не верят? В обещание? Или посмотрели видеоролики?
Не верят и посмотрели видеоролики. То есть заключенные встречают сейчас вагнеровцев агрессивно, довольно агрессивно. И если когда шла вербовка, и ты разговаривала с заключенными, и спрашиваешь, почему ты завербовался? Потому что есть возможность начать жизнь с чистого листа. Свобода, помилование, прощение грехов, смена матрицы, и на последнем месте деньги, то сейчас, когда ты спрашиваешь, что, и почему, почему-то деньги на первом месте. Обещал платить, не платят, хотя на самом деле платят, просто не так, не столько, не так часто, и так далее. Но самое главное, то, что заключенные не могут сформулировать, обманул. Они могут сформулировать, обманул как раз по деньгам, а то, что обманул в... То, что свобода – это не свобода, то, что там на самом деле война, а не клюквенная кровь, Вот в этом обманул. Обманул в том, что нет перспектив-то никаких, а есть перспектива только смерти, больше ничего. Есть перспектива пыток, как в тюрьме, внесудебных казней, как в тюрьме. Обманул, поманил за лучшей долей, но обманул.
Поэтому... То есть правильно я понимаю, что ну, вот сейчас большинство заключенных, которые попадают в ЧВК Вагнера, они все-таки ну, как пушечное мясо используются, и мало кому из них относятся как к серьезному военному, как к серьезной военной силе, ими просто вот дырки закрывают, когда придется и где придется.
А, ну, конечно, это пушечное мясо. Просто ими даже, я бы даже сказала бы, ну, просто пушечное мясо настолько расхожий термин, но я бы сказала бы даже такой немножко ковролин. Ими просто устилают минные поля. И самое-то главное, что людей бесправных, людей очень плохо информированных о том, что происходит в мире, тем не менее их принуждают делать вещи, на которые они там не подписывались. Они не предполагали, что война настоящая. Ну да, увы, да, они не информированы. У них нет интернета официально, у них нет мобильных телефонов. И при этом...
А что они думают, это сборы, что ли, какие-то учебные? Ну это же смешно. Или как? Или они по-прежнему считают, вот как им в телевизоре говорят, что это какая-то спецоперация? Ну как? Взрослые мужики же вроде в колониях сидят.
Вы знаете, интересная вещь. Взрослые мужики, что заключенные, что не заключенные, взрослые мужики себе, правда, не представляют себе, что такое война. Им об этом не говорят в федеральном эфире. Показывают что-то очень бравурное, и они подписываются на адвенчер, на приключения. И то, с чем они сталкиваются... Для них большой сюрприз. Для всех. В основном для всех.
Ольга, скажите, пожалуйста, что известно фонду «Руссидящие» о погибших людях вот из прежней волны вербовки? О каких жертвах среди этого контингента может идти речь?
Мы этого не знаем совсем. Также мы не знаем о жертвах ни с украинской стороны, ни с российской стороны. Мы знаем о том, сколько... погибло из отрядов, за которыми мы следим. Мы знаем, что из первого отряда, который был завербован в конце июня в Яблоневке и Обухово, это Ленинградская область, остался в живых один человек. Из колонии номер 7 в Новгороде они были вторые на очереди. Там никого... Нет, один остался... Он воюет, но у него нет левой руки. И так далее. То есть мы получаем все время сообщение, что у нас из барака осталось там, из 15 человек осталось 3. Там, и так далее. То есть мы не можем это посчитать по всему фронту, потому что у нас нет таких всех общих данных, и связи с передовой у нас нет. Мы ориентируемся на те сведения, которые получают в зонах оставшиеся товарищи. И сейчас мы знаем, например, о многих эпизодах, многочисленных эпизодах внесудебных казней. Это вот как раз большая ошибка Пригожина, то, что он начал показывать специально на планшетах, показывают осужденным картинки внесудебных казней, расстрелов и повешений, в том числе.
Ну, это, вот, я как раз вас об этом хотела тоже спросить, тем более, что мы там некоторое время назад вспоминали о Евгении Нужине, которого под видео убили ударами кувалды по голове. Вот таких расправ показательных сейчас, вы говорите, довольно много стало. Но их уже не выкладывают в сеть, их просто демонстрируют во время вербовки или как? Или во время уже... войны.
Их демонстрируют после вербовки, их показывают заключенным, и, видимо, эффект на то, что не будет в связи с этим массового дезертирства и массовой попытки сдачи в плен, а это проблема для Пригожина. Потому что происходит массовое дезертирство и массовые попытки сдачи в плен. И он показывает это вновь набранным, что вот за это вам будет вот это, и показывает кадры убийства, когда человек говорит, я зычара, извините, такой-то, 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 из такого-то лагеря есть петушара при попытке сдачи в плен. И дальше следует выстрел в затылок, а также мы знаем о кадрах, когда человека повесили за какой-то металлической конструкции. Они тратят пули только демонстративно, собственно, на камеру. Мы знаем о случаях вот с кувалдой, и гораздо больше, чем ей не нужен. И при всем при том, что ей не нужен, он был, ну, обманом выменен. Окей, ему хотя бы предъявили какое-то обвинение, хотя бы там по каким-то понятиям, ну, там, вагнеровцев, которые не имеют никакого отношения к праву, но тем не менее. Но мы знаем о том, что точно так же, в общем, ударом по голове заканчивают жизни тяжелораненые, которые никуда не убегали. Вот такая не то чтобы не судебная казнь, а это просто добивание, это тоже не редкость совсем.
Так, ну, все-таки программа называется «Человек имеет право». Я понимаю, что все, что там происходит, ничего общего с правом ни с каким не имеет. Но в России-то должны как-то чиновники отчитываться, как-то их считать в тех же колониях. Вот за эти полгода, что вербуют заключенных, уже как-то оформляются они документально? Кто-то их уже считает? Что-то, вот эта процедура налажена каким-то образом?
Процедура наладилась самым неожиданным образом. Мы уже знаем случаи, вот сейчас это ноябрьские случаи, когда приезжают пригожинцы в какую-то колонию вербовать, уже не под Пригожина, а какие-то мелкие сушки, и их возглавляет, знаете кто? Местный прокурор по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы. И вот он вот занимается вербовкой, которая официально запрещена на территории Российской Федерации. У нас есть уже очень много ответов из ФСИН, из прокуратуры. Появилось два вида ответов. Когда родственники, жены, матери, дочери с помощью адвокатов или без адвокатов спрашивают, запрашивают официальные органы, собственно, где находится мой родственник. Я не могу его найти. То есть он был в вашей колонии, а теперь его там нет. Скажите, где он? Приходят два вида ответов. Первый вид ответа – это государственная тайна.
Очень интересно.
Да. А второй вид ответа – ваш родственник, а вот его, пожалуйста, подпись, попросил никому, и прежде всего вам, не сообщать о том, где он находится. Так. И мы вынуждены руководствоваться законом о защите личных данных. А что делать?
Ну и, соответственно, что там на самом деле происходит? Сколько людей, ну… И что случается, когда их вот убивают на поле боя или так же расправляются, как вагнеровцы? Действительно семьи получают какие-то компенсации, не получают? Тела там так и бросают?
По-разному, по-разному. Вот у меня есть довольно свежее здесь свидетельство в телефоне. Я не знаю, попробую вам показать. Ну вот, например, похороны одного из заключенных. Вот недавно это человек сидел в ИК-6 Мелехова, где сейчас сидит Навальный. В таком закрытом гробу в окошечке его хоронят. Например, свидетельство о смерти, где написано, что заключенный Брысин Алексей Эдуардович, и он родился в 1994 году, а погиб он прямо сейчас, и погиб он в Донецкой Народной Республики Российской Федерации, город Артемовск. И причина его смерти – военные операции, вызвавшие повреждения другими видами взрывов и размозжение головы. Вот у нас есть такое свидетельство о смерти. Размозжение головы. Я вот так получше сделаю. Да. Такие вот свидетельства еще у нас есть. Ну, не говоря уже про то, что это государственная тайна, про то, что ваши родственники отказываются с вами общаться и так далее, и так далее, и так далее.
Есть еще одна тема, и вы уже отчасти ее затронули. Правозащитники сообщают, что с начала вооруженного вторжения на территорию Украины российские власти захватили и удерживают в изоляции несколько тысяч украинских граждан. То есть людей, не военнопленных, фактически лишили свободы и держат в переформатированных колониях. При этом ни у кого из удерживаемых нет какого-либо процессуального статуса. Им не предъявлено обвинение, по их делам не ведется даже доследственная проверка или хоть какие-нибудь административные протоколы на них не составлены. Местонахождение этих людей – информация ограниченного распространения. не для родственников и не для адвокатов. Кстати, права на адвоката у них тоже нет. Их ведь официально ни в чем не обвиняют и не подозревают, рассказывает Иван Воронин.
Задержан за противоправные действия. Уголовного дела нет. Доследственной проверки нет. Права на адвоката нет. Местонахождение засекречено. К такому решению пришел гарнизонный военный суд по жалобе адвоката гражданина Украины Никиты Шкрябина, студента третьего курса Харьковского юридического университета. Вестей о нем нет с 29 марта. При этом Минобороны не считает Шкрябина военнопленным, да и не может. Он гражданское лицо, рассказывает представляющий интересы Шкрябина адвокат Леонид Соловьев.
Ничего подобного не случалось даже в чеченскую кампанию. Вот, то есть, такая формулировка встречается впервые. Логически понятно просто, откуда она вытекает и почему она такая, но при этом, никакой опоры на закон или даже видимости какой-то опоры абсолютно не создается. Просто логически, да, он военнопленный. Юридически он таковым не считается, у него нет соответствующих прав, нет соответствующих гарантий. Так что, наверное, я бы его так не называл. Это лицо без статуса абсолютно в какой-то правовом вакууме находится.
22 августа Минобороны России официально подтвердила, цитирую, необходимые проверочные мероприятия по вопросу Шкрябина и отказала адвокату в личной встрече с подзащитным, отметив, что у задержанного есть право на переписку с родственниками через Международный Красный Крест. От Шкрябина писем нет, его родственники письма в организацию передавали, но Красный Крест их пересылают в Минобороны, так что гарантировать получение невозможно, рассуждает адвокат Леонид Соловьев. Он готовит обращение в Главную военную прокуратуру. Если Шкрябин военнопленный, где соответствующие его статусу права? Если нет, почему он не на свободе? Дальше обращение вплоть до Конституционного суда России. Ведь в том же юридическом тупике за так называемое противодействие специальной военной операции, по оценкам правозащитников, находятся тысячи граждан Украины, задержанные на оккупированных территориях. В подобную оценку Леонид Соловьев охотно верит.
Если у меня уж больше сотни обращений от разных людей, от разных родственников, там... солдаты, не солдаты, вообще все по-разному, то могу представить, что у остальных, кто профессионально этим занимался. Конечно, тут счет идет на тысячи однозначно.
По жалобам российских адвокатов других граждан Украины Минобороны отвечает в том же духе. Удерживаем. Здоровье удовлетворительное. Встреча с защитником невозможна.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, все-таки понятно, несколько тысяч, сколько тысяч людей, граждан Украины, насильно удерживаются на территории России с неопределенным статусом?
Давайте с вами разделим действительно несколько тысяч граждан Украины на три категории. Первая категория, которая появилась здесь сразу с начала марта, это так называемые цивильные заручники, или это граждане Украины, которые были захвачены просто так на время на оккупированных территориях, которые сейчас давно уже освобождены. Это Буча, Гостомель, Волноваха, это Черниговская область. Мы знаем два обмена, мы в этом принимали участие, гражданских таких похищенных, которые содержались в российских СИЗО просто так, без предъявления обвинения, без адвоката, вообще без всего. Да, российских военнопленных. Последний такой обмен был в начале октября. И мы еще поэтому знаем о многих еще людях, удерживаемых в российских СИЗО, без всякого вообще предъявления им обвинений или каких бы то ни было гуманитарных миссий. Мы знаем таких чуть больше 100 человек. Их наверняка больше. Заявлений у нас больше. Но, к сожалению, очень много заявлений оказывается отозванными, когда родственники в Украине получают генетическую экспертизу, находят тела, например, в той же Херсонской области или в Изюме. У нас, когда освободили Изюм, было очень много заявлений отозвано, к сожалению. Но все равно их несколько сотен. Вторая категория людей – это граждане Украины, которые не прошли фильтрацию. Это тут занимательная правовая загогулина, я бы сказала. Потому что речь идет об украинцах, которые когда-то служили в АТО, были полицейскими или даже паспортистками просто. И эти люди не прошли фильтрацию, ну, например, с горящего Мариуполя, когда они бежали по гуманитарным коридорам. И здесь они были задержаны в связи с тем, что они когда-то служили по контракту в армии, или когда-то были полицейскими, или когда-то были паспортистками, или были паспортистками прямо вот сейчас. И что они считаются по любым законам и по Женевской конвенции, они, конечно, считаются гражданскими. Естественно, они гражданские и есть. Но Российская Федерация считает их военнопленными. И содержат их отдельно, и по ним совершенно отдельные переговоры, и у них неопределенный статус. Потому что по международным законам это гражданские. По российскому представлению о прекрасном это военнопленные. И третья категория самая многочисленная. Их минимум 2500 человек. Это украинские заключенные, которые совершенно насильно были перемещены. То есть они совершили преступление, нарушили закон Украины, осуждены украинским судом. Содержались на территории Украины, в Николаевской области и в Херсонской области. И они были все 6 ноября, перед самой деоккупацией Херсона, перевезены сначала в Горловку, в колонию, а потом оттуда на территорию России, в 10 колоний российских. Они прибыли в Волгоградскую область, Ставропольский край, в Краснодарский край, во Владимирскую область, ну и так далее. Где-то их по 150-200 человек в каждой зоне. Они в очень тяжелом состоянии. Как нам рассказывают наши заключенные, российские в смысле, они употребляют очень часто слово «переломанные». Очень много переломов, видимо, судя по всему. И очень много с открытой формой туберкулеза. Я, конечно, поздравляю российские власти. Это вот результат того, что несколько месяцев были оккупированы эти зоны. В одной из зон, ТК-19 Суровикино Волгоградской области, из 149, собственно, похищенных украинских заключенных, 30 с открытой формой туберкулеза. Они сейчас отправлены на лечение в специальные закрытые учреждения. Их готовят сейчас к пересмотру приговоров. Ну, то есть, если за, там, не знаю, закладку наркотиков в Украине давали срок там, 3-4 года, то у нас это от 10 лет. Это довольно существенное ухудшение ну, всего. Да? И самое-то главное, что ну, с какой стати судить граждан Украины по российским законам в России, когда было совершено преступление Украины, и они уже осуждены. Ну и предлагаю сразу морковку. Можно принять российское гражданство и поступить в ЧВК «Вагнер» и идти на фронт. И тогда ничего этого не будет. Мы пока не знаем, о том, согласился ли кто-то. Мы не знаем ни одного человека, хотя внимательно наблюдаем. Но мы знаем о том, что происходит, например, в лагере Горловка. Лагерь Горловка – это в ДНР под Донецком. Там содержатся украинские военнопленные. И те заключенные, которых не успели перевести в Россию из Херсона. То есть это несколько сотен человек. И в основном они захвачены как минимум с марта. И им предлагают свидание с родными. Свидание с родными в обмен на отказ от украинского гражданства. И в момент свидания, ну, конечно, это шантаж чистой воды, да, они подписывают отказ от украинского гражданства, после чего им предлагают, то есть им приносят российскую мобилизационную повестку и предлагают на выбор три варианта. ЧВК «Вагнер», дивизия имени Богдана Хмельницкого или партизанский отряд «Ковпака». Пожалуйста, выбирайте. Я так понимаю, что дивизия имени Хмельницкого и партизанский отряд «Ковпака» – это то же самое, что ЧВК «Вагнер», только больше похоже на батальон «Сомали» под командованием Гиви «Сомали» и «Моторолы». То есть такое старое, доброе, забытое.
Отказаться невозможно?
Отказаться невозможно, уже невозможно. И когда человек уже подписывает контракт, ну, вынужден подписывать контракт, его отделяют от остальных, но остальным говорят, что он получил помилование и пошел домой. У нас есть такой свидетель, морпеха 35-й дивизии. Он это сделал, и нам подтверждают его родители из Мариуполя. И это было единственным условием их свидания.
А не боятся таких сослуживцев, ну, те же вагнеровцы, например? Люди же выдают оружие людям, которые совершенно не мотивированы, ну, часто не мотивированы воевать за интересы России и Путина.
Понимаете, вагнеровцам-то это все довольно, довольно выгодно, потому что они же не идут с передовым отрядом штурмовым, потому что опытные бойцы Вагнера, да, действительно опытные офицеры, например, они идут за градотрядом.
В заключение хочу все-таки уточнить, что касается тех людей, которые, как вы говорили, о гражданских, которых схватили вот где-то, хватали в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Я так понимаю, их периодически как-то обменивают, но они, сидя в российских следственных изоляторах, не в колониях, я так понимаю, даже не представляют, как долго им там сидеть. С ними им вообще никто ничего не сообщает.
Никто из нас это не представляет, и я очень благодарна всем журналистам, каждому журналисту, кто говорит об этой проблеме, потому что только благодаря таким разговорам они живы. Когда не было связи, не было представления о том, что с ними происходит в марте, в апреле, в мае, мы, например, были уверены в том, что так как решения нормальной проблемы нет, их просто расстреляют. Тихо закопают, да, и мы никогда не узнаем, что с ними случилось. Но благодаря тому, что о них начали писать, говорить, так журналисты сохранили им жизни. И мы знаем вот два обмена, и вот обмен последним во главе, собственно, с лидером этого движения, учительницей Чернигова Виктория Андруша, они живы благодаря журналистам. И то, что мы сейчас о них говорим, я хочу сказать Володю Удовиченко, мы знаем, где ты сидишь, твой брат Саша Удовиченко, это молодой парень, агроном, который попал в плен, он 19 февраля уехал в командировку, чтобы смотреть поля, да, вот как они там, вот там, не знаю, там озимые, там, что там, как это называется. И он был захвачен тут же, да, в первые дни войны. Удовиченко, мы тебя знаем, мы тебя ищем. И вдруг получится передать Роману Вулих. Роман, Вулька, твои дочери, мы все знаем, как тебе фигово, мы понимаем, как ты болеешь, ты инвалид, да, мы знаем, тебе 55 лет, мы все про тебя знаем. Мы знаем, где ты находишься. Выживи, пожалуйста.
В России осталось сейчас хоть что-то от права и законности?
Хороший вопрос. Очень хочется сказать, в полемическом задоре, конечно, нет, но я сейчас пытаюсь вспомнить, я не знаю, там арбитраж какой-нибудь, ну что-нибудь гражданское. Разводят, наверное, по-прежнему хорошо.
Спасибо большое. Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Минюст России требует ликвидировать старейшую правозащитную организацию в стране – Московскую Хельсинскую группу. Соответствующий иск поступил в Московский городской суд на этой неделе. Министерство юстиции направило его после внеплановой проверки организации. Оказывается, в нарушение федерального закона об общественных объединениях Московская Хельсинская группа, зарегистрированная в Москве, вела деятельность и за пределами региона, например, отправляя наблюдателей на судебные процессы. И вообще устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, а в ходе внеплановой проверки сотрудникам Минюста не предоставили полный пакет требуемых документов. О том, как Московская Хельсинская группа, которой в этом году исполнилось 46 лет, оказалась в этой точке, расскажет Иван Воронин.
Когда в июле 2017 года президент России Владимир Путин лично приехал поздравить с 90-летним юбилеем советскую диссидентку, правозащитницу и одну из основателей Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву, он отметил, что та всю жизнь занималась самым главным – людьми. Спустя полтора года Путин лично приехал почтить память Людмилы Алексеевой, скончавшейся в конце 2018 года. С середины 90-х и до конца жизни правозащитница возглавляла МХГ. Группу основали в 1976 году для содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. В них, помимо гарантий прав человека и основных свобод, много любопытных пунктов, кстати. Принцип нерушимости границ, территориальная целостность государств и вмешательство во внутренние дела других стран.
МХГ вынуждена сама распустилась в 1982 году. К тому моменту 8 ее членов арестовали либо осудили. Антисоветчина же сплошная. Еще шестерых вынудили эмигрировать из СССР и лишили гражданства. Группа возобновила работу в конце 80-х, став, по сути, фундаментом правозащиты в современной России и осталась старейшей и одной из наиболее авторитетных подобных организаций в стране. Что же случилось? Осенью прокуратура сочла нарушением регионального статуса мониторинг судебного процесса в Сочи. МХГ – Московская региональная общественная организация. В Минюсте назначили внеплановую проверку по запросу прокуратуры. Обнаружили и другие нарушения. Участие в онлайн-конференции с партнерами из Краснодарского края и обращение в адрес губернатора Санкт-Петербурга. Всего 11 подобных нарушений, рассказала исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева в интервью изданию «Медуза». Кроме того, по мнению Минюста, устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства, а члены группы не предоставили полный пакет требуемых документов. Все это в ведомстве сочли нарушениями грубыми и неустранимыми законным образом и вышли в суд с иском о ликвидации. Члены МХГ и их коллеги из других правозащитных организаций уверены, реальная причина иска о ликвидации группы – продолжение десятилетней борьбы властей с институтами гражданского общества. С наступающим! Back to the USSR! Подытоживают участники Совета российских правозащитников обращение в поддержку МХГ, отмечая, впрочем, что нынешний мрак ненадолго. Экс-главе правления Международного мемориала Яну Рачинскому, по его словам, российские власти рекомендовали отказаться от Нобелевской премии мира, потому что со-лауреаты неподходящие – правозащитники из Украины и Беларуси. Международный мемориал и правозащитный центр «Мемориал» ликвидированы по иску Минюста в конце прошлого года. Незадолго до церемонии вручения Нобелевской премии в Москве Владимир Путин собрал по видеосвязи Президентский совет по правам человека, откуда исключили тех, кто мог бы задать Путину вопросы про дела о фейках и дискредитации, о протестах матерей мобилизованных, о расправе кувалдой над завербованным на войну заключенным. За этот год российские суды ликвидировали горячую линию правозащитника Льва Пономарева, помогавшую заключенным. Организацию «Астрея». Она работала на Северном Кавказе и по теме домашнего насилия. Фонд «Лига избирателей», профсоюз журналистов и работников СМИ, пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Попробуйте сходу вспомнить, осталось ли еще кому заниматься самым главным – людьми и их правами, без угрозы ликвидации или статуса иностранного агента.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной сопредседатель Московской хельсинской группы Вячеслав Бахмин. Год назад Московская хельсинская группа отмечала 45-летний юбилей, и мы созванивались тогда с вами и говорили о перспективах правозащитного движения в России и планах МХГ. Прежде ведь Владимир Путин декларировал некоторое почтение к деятельности группы и ее многолетней председателю Людмиле Алексеевой, скончавшейся в 2018 году. Московская хельсинская группа считалась неприкосновенной, и вот спустя чуть больше года вас закрывают. Ну, хотят закрыть, во всяком случае. Почему власти переменили отношение к вам за этот год?
По-моему, изменилось очень много, если не сказать все. Во всяком случае, в восприятии людей, в понимании того, что происходит вообще в стране, изменилось... Общая атмосфера, изменился, наверное, даже сам Путин, который приходил на похороны Людмилы Михайловны Алексеевой, а сейчас он вряд ли бы пришел, если бы она дожила до этих времен. И не только потому, что она бы не приняла эту спецоперацию, в кавычках, вот, но и потому, что вообще все, что идет вразрез с линией власти, сейчас не только не приветствуется, но всячески как бы карается разными способами. Так что изменилось действительно все. Изменилась наша жизнь, изменилась страна, изменилось будущее страны, которое сейчас предсказать невозможно. Речь идет не только о Московской хельсинской группе, потому что, как мы знаем, год назад была проведена такая операция по ликвидации мемориала международного и правозащитного мемориала двух организаций. Уничтожена также и ликвидирована организация «За права человека» Пономарева, Льва Пономарева. Есть еще ряд организаций, которые были закрыты решениями судов. За последние вот месяцы, начиная с февраля, в общем, ситуация настолько стала другой, что любое независимое общественное мнение, идущее вразрез с мнением власти о том, что происходит в стране и в мире, оно считается неприемлемым. Его за такое выражение такого мнения людей просто штрафуют, а организации всячески наказывают тоже штрафами или признанием их иностранными агентами или уничтожением. Так что мне кажется, что вот то, что произошло с Московской Хельсинкской группой, это вполне укладывается в нынешнюю логику властей.
То есть вы даже не сомневаетесь в решении суда?
По-моему, если бы были какие-то другие варианты, то не начинался бы этот процесс. Вот. Если он начат, так же, как с мемориалом, все иллюзии по поводу того, что этот может закончиться как-то по-другому, ну, они просто неуместны, конечно.
А на ваш взгляд, людям вообще есть дело до всего этого, до правозащитников? Ну, что с того, что ликвидировали мемориал и вот-вот закроют вас?
У большинства людей, они даже и не знают, что такое Московская Хельсинкская группа. Они мало интересуются тем, что происходит в этой сфере, в сфере защиты прав человека. Они смотрят телевидение, они слушают радио «Россия», где им говорят то, что они должны знать. И они это знают и транслируют как свое собственное мнение. Поэтому их вряд ли озаботит то, что какие-то организации будут закрыты, тем более, что они про них мало чего знают. Вот. Почему так происходит и почему именно правозащитные организации не воспринимаются людьми как полезные для их жизни, это отдельный вопрос, и он очень закономерный и правильный, но фактически правозащитным организациям приходится отстаивать свою точку зрения, и приходилось на протяжении многих лет отстаивать вопреки тому, что декларировалось и что происходило в стране. То есть сама власть не принимала то, что делают правозащитники, что естественно, в общем, для любой власти. Вот поэтому ясно, что здесь силы были неравные. Конечно, это нисколько не умаляет, ну, некоторую вину правозащитных организаций, потому что все-таки можно, наверное, было сделать больше, но силы сильно неравные. Поэтому поражение здесь тоже понятно и в чем-то естественно.
Сначала зачистили независимые средства массовой информации. Теперь заканчивают с правозащитниками. Кто следующий?
Эта последовательность, во-первых, логична, потому что средства массовой информации – это самый раздражающий фактор, потому что они работают на большую аудиторию, в отличие от правозащитных организаций, у которых аудитория гораздо меньше. Поэтому то, что начали именно со средств массовой информации, очень понятно и логично. Вот. Теперь правозащитная организация – это следующий раздражающий фактор, и постепенно от них будут избавляться, но в той степени, в какой они будут как бы продолжать выполнять свою миссию. Всячески будут им в этом мешать. Кто будет дальше? Но дальше мы уже видим, что сейчас, если говорить про организации, то любая организация, которая выступает против каких-то намерений власти, она потенциально подлежит, в общем-то, закрытию. Мы видели вот недавние случаи, когда признавали иностранными агентами экологические организации, их очень много было таких признанных иностранными агентами. У власти много инструментов борьбы с такими организациями. Она их создавала и создает каждый день через законы в Государственной Думе. Поэтому инструментов много, организаций не так много, и с ними расправиться, в общем, не сильно сложно. Тем более, что, как правильно вы заметили, народ безмолвствует в этом смысле. Поэтому это будет продолжаться и в отношении физических лиц, а уже как бы возбуждены были дела там, в отношении более, там, я не знаю, нескольких тысяч уже людей, которые обвинены в ложной информации, порочащей наши вооруженные силы, ну и много других уже таких случаев, когда гражданам просто нельзя высказывать свое мнение.
Дальше будет только хуже?
Лучше-то точно не будет, пока не закончится эта операция, потому что или что-то произойдет иное, что может как бы, ну, перекрыть негативное влияние того, что делается сейчас. Не знаю. Лучше-то точно не будет, потому что вся логика говорит о том, что такие моменты, когда вообще о репутации в международном масштабе власти не задумываются, самое время решить свои местные неприятные проблемы. В частности, разобраться со внутренними врагами. Что сейчас постепенно и делается. Очень похожая ситуация была в свое время в 80-х годах после ввода войск в Афганистан, когда была зачищена правозащитная площадка в Советском Союзе. И практически, ну, большинство активных правозащитников и организаций были уничтожены и посажены. Кто-то эмигрировал. В общем, с ними расправились. Именно тогда прекратила свое существование Московская Хельсинкская группа первый раз по своей воле, потому что никого уже не оставалось. Сейчас это происходит насильно второй раз. Вот. И ситуация в чем-то похожа с тем, что было в 80-х годах. Хотя, если надежды нет, и она как бы нас покинула, то очень сложно жить в нашей стране вообще. Вот. Так что надежду мы никогда не теряем. Надежду в глобальном смысле, в историческом смысле. А вот надеяться на то, что вдруг изменится сейчас решение суда, будет другим, позитивным, но на это надеяться не стоит. Я бы сказал, что это слишком наивно.
Вячеслав Бахмин, сопредседатель Московской Хельсинкской группы, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.